Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. ГУЛАГ Incorporated. Экономисты о теневой экономике в российских тюрьмах. Какой будет политика Турции по отношению к России при президенте Эрдогане? И почему американцы не слышат друг друга? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Владимир Абаринов продолжает сегодня тему, начатую циклом публикаций «ГУЛАГ Incorporated» на нашем сайте свобода.орг. Речь в нем идет о коммерческой деятельности Федеральной службы исполнения наказаний России и об условиях труда и быта осужденных. Сегодня его собеседник – кандидат географических наук, научный сотрудник Института географии Российской академии наук Ксения Аверкиева.
Специальность Ксении Аверкиевой – экономическая география. Именно с этой точки зрения она исследовала систему пенитенциарных учреждений России. Чтобы иметь представление об исторической перспективе, она ознакомилась и с тем, как был организован принудительный труд осужденных в предшествующие эпохи. Ксения, если говорить о царской каторге, сразу приходят на память печально знаменитые нерчинские рудники, соляные промыслы Соликамска. Но вот на Сахалине, например, каторжники ничего особенно полезного, кажется, не производили. Имела каторга того времени какое-нибудь хозяйственное значение?
Я вообще довольно сдержанно отношусь к тому, что вся вот эта пенитенциарная система имела сугубо экономическое значение. Мне кажется, скорее просто были работы, для которых была нужна очень такая неквалифицированная сила. Ее нужно было много, и не всегда удавалось решать эти вопросы за счет там каких-то крепостных или наемных работников. И вот на них отправляли каторжников, ну просто потому, что больше некого. И вот в основном как раз эти знаменитые соляные промыслы и копии, вот на них кто-то отправлялся. А так, чтобы это действительно было решение каких-то экономических задач, не думаю, тем более в царское время, я думаю, что просто были определенные виды сложных работ, которые вот неким было заполнить.
По поводу ГУЛАГа существуют две точки зрения. Одни говорят, что это была исключительно карательная система, машина наказания, прежде всего за политические преступления перед режимом. Другие, что это, прежде всего, колоссальная промышленная империя, многопрофильная государственная корпорация, сыгравшая огромную роль в индустриализации и в послевоенном восстановлении Советского Союза. Вероятно, истина где-то посередине. Ксения.
Карта ГУЛАГа очень близко повторяет карту первых пятилеток, карту освоения ресурсов, то есть любой экономико-географ, когда видит вот первую вот эту вот старую карту, он понимает, что там нету почти каких-то незнакомых ему точек, то есть как раз то, вот когда казалось бы, что заключенных отправляли какие-то слабо освоенные места с непонятными задачами. В основном как раз это большие стройки в городах, это освоение природных ресурсов. Сейчас, конечно, эта карта меньше нас удивляет, потому что мы привыкли к таким городам, как, допустим, Норильск или Воркута или еще что-то. Тогда, безусловно, это были какие-то новые точки. И надо, наверное, так сказать, что без труда заключенных не обошлось почти ни одно крупное советское начинание, особенно в период сталинский. И, наверное, отчасти еще более поздние, там, 60-е, начало 70-х годов. Потом все-таки все поменялось. 20-е годы – это вообще очень сложное время, потому что вот опыт исследования Соловецкого лагеря особого назначения показывает, что там действительно скорее были отработки карательных механизмов и вообще попыток понять, что можно делать с заключенными, с одной стороны, чтобы их наказать, с другой стороны, чтобы их относительно эффективно использовать. То есть, наверное, вот мой генеральный вывод по поводу того, что происходит или происходило, это то, что без заключенных было трудно решить большие освоенческие задачи. Но говорить о том, что только их руками строилась вся вот эта экономика, безусловно, тоже нельзя. Скорее, это был такой мобильный отряд, которым латали дыры.
Возьмем теперь эпоху Хрущева-Брежнева. В тот период афишировать участие осужденных в крупных знаковых проектах считалось неудобным. Как это так? Бам, комсомольская стройка века, а тут какие-то зэки. Ксения, вы можете назвать яркие примеры такого участия?
Они уже менее яркие на самом деле, потому что одно дело сказать, что на там плечах или костях построены там большие города и базы освоения севера, например. А с другой стороны, скорее это участие, ну, на так называемых контрагентских началах, когда исправительные учреждения просто предоставляли рабочую силу для строительства или обустройства чего-то. В основном это уже гражданское строительство, особенно если почитать по южным, по приволжским городам, там будет написано, что силами заключенных были построены микрорайон, там огонек, детский сад, дом культуры, какой-нибудь там монтажник, еще что-то. То есть, скорее, это было просто, ну, уже посильное участие в местах там их пребывания. Где-то это работа на кирпичных заводах. Допустим, в Сибири это работа на заводах по производству железобетонных изделий для вот этих подушек под нефтегазопроводы, для просто вот домостроения в городах нового освоения. То есть это уже просто такая глубокая интеграция в экономику, по сути, на уровне обыкновенных предприятий.
Интересный момент – переход от плановой к рыночной экономике. Вы пишете, что система вместе со всей страной пережила кризис. Она выбралась из этого кризиса?
К концу 80-х годов большинство исправительных учреждений существовали либо как цеха или какие-то там удаленные площадки предприятий либо в столицах, либо в региональных центрах, либо просто при каких-то предприятиях, которые выполняли свои функции. Допустим, там колонии Ивановской области либо работали на текстильной промышленности, просто точно так же наравне с гражданскими предприятиями что-то отшивали, изготавливали мебельные, соответственно, там были либо просто на госзаказе, как это часто было, это там производство каких-нибудь театральных стульев для укомплектования ДК, еще чего-то. Многие предприятия в Центральной России, допустим, Псковская, Новгородской области, были как цеха петербургских машиностроительных компаний. Почти все были к чему-то прикреплены. И в 90-е годы, когда головные предприятия остались либо без поддержки, либо без рынка, либо без всего сразу, точно так же полетели и цеха, размещенные в исправительных учреждениях. Это был первый удар по системе, а поскольку руководство колоний и их исправительных вот этих, производственных участков, они работали и, наверное, осознавали себя подобно руководителям вот прочих советских предприятий, оставшись без госзаказа, они просто, ну, условно растерялись, либо стали постепенно сходить на нет, либо научились как-то изворачиваться, ища заказы где-то на стороне. Тогда можно говорить о том, что какой-то выход из кризиса произошел. Но в основной части предприятий, особенно в слабых регионах, которые тут же упали там в 90-е годы, то, что сейчас называется там депрессивными регионами, и исправительные учреждения точно такие же депрессивные по сей день. Где-то иногда им удавалось что-то сделать, где-то нет, но кризис усугубила еще такая ситуация уже ближе к 2000-м годам, то, что произошло, когда исправительные учреждения перестали полностью снабжаться из госбюджета, и они должны были средства на самосодержание изыскивать из доходов от производства. Соответственно, не было никакой модернизации, все деньги шли на самопрокорм, ну и поскольку модернизации нет, они не могли выходить на рынок с тем, что есть, и окончательно сейчас остановились. Вот совсем недавно мы исследовали несколько колоний, и произошло именно вот это. То есть как можно производить какую-то продукцию, которую кто-то захочет купить, даже если это госзаказ, все равно их нельзя обязать какие-то заведомо худшие изделия покупать в колониях. И поэтому кризис, он в большинстве мест продолжается, а не продолжается там, где региональная экономика по разным причинам куда-то движется. Допустим, Татарстан, Башкортостан, очень сильные регионы из-за своих там специфических отношений с бюджетом, и там колонии производят очень много всего. Допустим, в Татарстане живой КАМАЗ. Для КАМАЗа многие колонии производят какие-то комплектующие или чехлы для автомобильных кресел, или, допустим, зеркала. Ну, то есть что-то несложное, потому что есть живой производитель. А, допустим, с газом в Нижегородской области все гораздо хуже, и те колонии, которые его обслуживали, тоже, соответственно, просели, так скажем.
Мы подошли к географии современной системы Федеральной службы исполнения наказаний России. Вы пишете, что структура системы во многом унаследована от предыдущей эпохи. И еще интереснее, что эта структура повторяет или совпадает с промышленной структурой страны в целом. Расскажите об этом.
В целом есть какие-то такие макро, можно сказать, регионы, где более-менее сходный набор производств – не считая того, что какие-то определенные виды продукции производятся почти без оглядки на региональную специфику, потому что почти везде есть какое-то швейное производство, где-то лучше, где-то хуже, но почти в каждом регионе, где есть именно исправительные учреждения, а не СИЗО, есть какое-то швейное производство. Почти везде есть сувенирное производство, вот такая кустарная, можно сказать, деревообработка. Почти везде есть в разных вариантах металлообработка, потому что все равно это производство хотя бы для внутренних нужд СИН, это какие-то шкафы для оружия, это, как ни парадоксально, это замки для камер, это решетки на окна, все это тоже производится внутри самой системы, и это почти не имеет какой-то региональной привязки. А дальше можно почти что идти по экономическим районам, потому что то, что называется Европейский Север, то есть там такие области, как Вологодская, Архангельская, Республики Карелия, Коми, там как была деревообработка, наверное, как основное производство еще с гулаговского времени, так это более-менее и закрепилось за этими регионами. Это немножко меняет формы, потому что раньше была грубая просто там заготовка и разделка леса, теперь это чуть более там тонкие разные производства, это сохраняется. Похоже на них Урал и Сибирь, если очень грубо говорить, но все-таки там тоже на Урале обязательно добавляется металлообработка, потому что многие колонии были цехами металлургических заводов, и до сих пор там вплоть до литейного производства что-то остается. На Южном Урале больше участия в машиностроении. И иногда даже что-то еще более хитрое, то есть вплоть до участия в какой-то там, может быть, простейшей электронной промышленности. А в Восточной Сибири, наоборот, иногда это какие-то такие почти забытые отрасли, такие как углежжение, производство сосновой там или пихтовой живицы, производство пихтового масла. Это может быть просто обслуживание инфраструктурных объектов, это там рубка просек под линией электропередач от сибирских электростанций. Это вот один, наверное, такой ресурсный пласт регионов. Наоборот, южные регионы, там гораздо более гибкий набор отраслей, во-первых, потому что там больше населения, больше потребностей, больше населенных пунктов, поэтому очень много производства товаров народного потребления, то есть, допустим, та же металлообработка, но уже можно производить там шашлычницы, беседки, какие-то вот более востребованные населением изделия. Обязательно сельское хозяйство и пищевое производство, притом товарное, потому что оно тоже есть почти везде, но на юге это уже, можно сказать, промышленные масштабы, то, что идет не только на внутренние нужды в СИН, а на региональный рынок тоже. Почти всегда есть какое-то сельскохозяйственное машиностроение, какие-то еще подсобные занятия, вот обслуживающие такой южный аграрный сегмент экономики. Центр России, то, что вокруг Москвы и отчасти тяготеет к Петербургу, это больше совсем в такое народное потребление и в обслуживание заказов центра. То есть там вообще очень гибкие колонии, которые зачастую дают минимальный перечень того, что они производят постоянно, и дальше они принимают заказы на все, от сборки каких-то там канцелярских наборов или подарочных наборов, это пошив школьной формы, школьных ранцев. Вот все, что могут потребовать крупные города, в этих колониях может быть произведено. Если в каких-то таких грубых штрихах, то так.
Ксения, у меня создалось впечатление, что трудовой потенциал осужденных и квалификация используются нерационально. Это, кстати, составляет резкий контраст с ГУЛАГом. Все-таки там, если не было особого указания использовать только на тяжелых работах, заключенного старались использовать по его специальности, вплоть до шарашек, где работали ученые. А у нас Ходорковский варежки шьет. У вас есть такое впечатление?
Впечатление есть, безусловно, и причиной этому во многом является география или то, что иногда там чуть-чуть натянуто называют проклятием пространства. Действительно, с одной стороны, в колонии попадает сейчас, нехорошим языком говоря, плохие заключенные в том плане, что они почти не имеют никакой своей квалификации. Состав заключенных меняется очень сильно. И то, что вот говорили недавно бывшие и нынешние руководители учреждений, то, что раньше мы у заключенных учились, они сами налаживали станки, потому что в основном это были люди от производства или с какой-то профессии. Они, в принципе, понимают, что все равно им надо как-то свое время занять, они с удовольствием это производство в том числе и налаживали, исходя из разных, там, не обязательно каких-то принудительных мер, иногда это было просто, ну, желание самим как-то себя реализовать. Сейчас и состав возрастной изменился, изменился состав преступлений, в целом это хорошо, потому что не попадают многие люди, которые бы раньше попали, ну, допустим, вот, жаловались или там отмечали, что валютчики, как правило, очень одаренные, интересные люди, которые раньше оказывались в тюрьме, сейчас, слава богу, не оказываются. Это действительно снижает качество контингента, но это хорошо, наверное, исходя из того, что происходит с законодательством. Но проблема в том, что очень низкая квалификация заключенных, и повысить эту квалификацию будет крайне трудно, потому что их, как правило, расстреляют в такие места, где и вне тюрьмы нету никаких нормальных образовательных учреждений, нет людей, которые могли бы их подготовить. То есть такой замкнутый круг. Их отправляют куда-то, даже если это центральная Россия, это тоже, как правило, не региональные центры, не какие-то более-менее города, укомплектованные производствами и кадрами. Как правило, это довольно глухие углы, куда невозможно просто даже пригласить специалиста, который будет заключенных обучать, что-то с ними делать. Это одна проблема. Другая проблема, что действительно есть довольно квалифицированные заключенные, их сейчас иногда называют политическими заключенными, ну, по крайней мере, те, кто за экономические преступления и вот по таким не всегда понятным делам, действительно им достойную своей квалификации интеллекта работу найти очень трудно. И что с этим делать не очень понятно, потому что с этим система вообще столкнулась, мне кажется, впервые за довольно большое количество времени. И пока они заняты на малоквалифицированных работах, ну просто потому что работа высокой квалификации система предложить не может из-за того, что она устарела. И по сути все фонды так и остались на уровне, ну, начала 90-х годов, когда были какие-то последние вложения в нее сделаны.
Вы в первых же строках одной из своих статей заявляете, что не рассматриваете этические вопросы, потому что экономическая география эти вопросы разрешить не в силах. Но вы все же пишете о том, что географическое положение влияет на условия, в которых содержатся осужденные.
География когда-то должна была, видимо, служить неким наказанием. То есть, отправляя человека совсем далеко, изолируя его полностью от привычной среды, казалось бы, можно было бы что-то с ним сделать. Но на деле сейчас выходит зачастую прямо противоположное, потому что, изолируя заключенного от всего, иногда получается некое перегибание палки, просто потому что в удаленных колониях невозможно наладить хорошего продовольственного снабжения просто из-за низкой транспортной доступности. Некоторые колонии доступны, допустим, только в зимний период по зимникам. Некоторые вообще только вертолетом. Некоторые более-менее доступны, но по узкоколейным дорогам, где сейчас не может пройти даже груженный состав. Где-то дороги есть, но они такого качества, что по ним тоже предпочитают лишний раз не ездить. И из-за этого снижается снабжение и качество его. Ну вот есть такой тоже, я приводила в статье афоризм, что от претензий правозащитников колонию спасает ее слабая доступность. Действительно, если что-то в них происходит, никто не поможет. Притом, как бы, наверное, со стороны общества кто-то может быть этим доволен, потому что вот пусть они будут как можно дальше от нас, тогда если что-то вдруг произойдет, не дай бог какой-то бунт или что-то, они условно не смогут быстро добраться до населенных пунктов и натворить каких-то дел. Но, наверное, эта проблема не изоляция, а то, что надо лучше как-то организовывать систему контроля за заключенными. А вот тот факт, что, высылая их куда-то далеко, они лишаются нормальных условий, тем более, что никто давно не строит, не собирается строить в этих удаленных поселках ничего нового, принципиально иного качества. Поэтому это все равно барачное содержание, это деревянное строение, это печное отопление, это очень слабое, там, низкое качество среды. из этого вытекает, что там никогда не будет жить какой-то квалифицированный, заинтересованный, так скажем, хороший персонал, которому действительно хочется работать с заключенными, пытаться что-то изменить. Это будут просто какие-то местные жители, которые не могут найти себе других мест приложения труда и от безысходности идут работать в эту систему. Следующая ступень, что это полный отказ от возможности наладить хорошее производство в современных условиях, потому что сейчас все-таки, особенно вот эта реформа с торговым домом ФСИН, она ставит во главу всего именно экономику и рентабельность. Соответственно, это улучшит положение хорошо расположенных и хорошо оборудованных учреждений, но это похоронит все остальные, коих на самом деле очень много. И в такие населенные пункты очень трудно привлечь специалистов, неважно, кто это будут, психологи, производственники, еще кто-то. И вот такой замкнутый круг, когда география работает против заключенных, и вот что с этим сделать, пока непонятно.
С научным сотрудником Института географии Российской академии наук Ксенией Аверкиевой беседовал Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Реджеп Эрдоган, теперь уже бывший премьер-министр Турции, принес присягу и принял должность президента. Впервые кандидат на эту должность был избран всенародным голосованием. Какой будет политика Турции по отношению к России и, самое главное, к санкциям, которые ЕС наложил на Кремль за вмешательство в украинский конфликт? Елена Солнцева проанализировала, какой была эта политика до сих пор.
Кто-то из моих знакомых турок недавно заметил, что Турция не вмешивается в российско-украинский конфликт, потому что внутриполитическая обстановка в стране напоминает происходящее в России. Вот уже более 10 лет у власти находится Исламистская партия справедливости и развития, которая имеет колоссальную поддержку со стороны простого населения. Отсутствует политическая конкуренция, оппозиция слаба и раздроблена, независимые прежде средства информации путем хитрых махинаций и экономического шантажа перешли под контроль властей. Политически ангажированные центральные издания занимаются правительственной пропагандой, за что получили прозвище «трусливые пингвины». На недавних прямых президентских выборах, первых в истории, как и ожидалось, выиграл нынешний премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, лидер правящей партии, занимавший 2 срока подряд пост главы кабинета министров. По закону он должен был покинуть этот пост и закончить свою политическую карьеру. Однако в целях сохранения власти просто пересел в президентское кресло. То же самое было в России, когда президент Путин временно занял место премьер-министра. Теперь на посту президента Эрдоган будет находиться до 2017 года. Как утверждает преподаватель истории Стамбульского лицея Ахмет Питек, он уже потребовал расширения своих полномочий.
Эрдоган сначала хотел поменяться местами с Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Турции, но тот вышел из игры из-за слишком авторитарной политики своего друга. Эрдоган – восточный Путин. Он хочет сосредоточить в руках всю власть и в ручном режиме управлять страной. Он сидит на плечах влиятельных олигархов, которые в обмен на лояльность получают выгодные государственные заказы. Наш лидер ограничивает политические свободы граждан, пытается взять под контроль и единолично управлять государством. В стране культивируется сила и авторитарное управление.
Реформы Евросоюза изменили жизнь всего турецкого общества, но так и не смогли повлиять на менталитет обычных турок. Прививка демократии не удалась. Общество оказалось не готово к демократическим реформам, сожалеет Ахмет Питек. По опросам общественного мнения, все больше турок выступают за отход от Европы, потому что так и не поняли пользу от европейских ценностей. Мой сосед, 50-летний владелец магазина «Мехмет», вообще считает, что так называемая «фейковая демократия» приводит к хаосу, способствует росту нестабильности и коррупции в стране. Мехмет – ярый сторонник правящей партии справедливости и Реджепа Эрдогана, который, по его словам, сделал стабильной жизнь обычных людей, построил бесплатные школы и больницы, ограничил власть влиятельных прежде военных. В качестве неудачных последствий народной власти он приводит события лета 2013 года в Турции, когда на улицы вышли тысячи людей в знак протеста против слишком авторитарного, по их мнению, правительства. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся толпу, власти были вынуждены использовать слезоточивый газ. Не допустить подобных событий, по мнению собеседника, может только сильный лидер, который будет заботиться о населении и повышать уровень благосостояния народа.
Лидеры России и Турции изменили внешнюю политику своих стран, превратив их в мощных региональных лидеров. Россия испытывает давление со стороны Запада. Европейские страны применили санкции против России, чтобы она не нарушала международные договоренности. А на самом деле Россия следует своему курсу. Турция дистанцируется от ЕС, потому что больше не верит Европе. Путин популярен в Турции. Он ведет политику в интересах своей страны и не идет на поводу у Европы.
Турки с пониманием отнеслись к действиям российских властей, которые ввели войска на территорию соседнего государства. Турция осудила захват Крымского полуострова и в случае эскалации конфликта грозила запретить проход всех кораблей с российским флагом через Босфор. Однако многие предсказывали Крыму судьбу турецкого Кипра. В 1974 году под предлогом защиты проживающего на острове турецкого населения Турция ввела свои войска, образовав в северной части островного государства непризнанную мировым сообществом Турецкую республику Северного Кипра. В ответ последовали жесткие экономические санкции со стороны ЕС, говорит военный пенсионер, участник кипрской кампании, капитан в отставке Ахмед Карал.
Мы просто спасали от физического истребления своих соотечественников, однако весь мир отвернулся от Турции. Европа запретила торговать Северным Кипром, жесткие санкции действуют до сих пор. Однако Турция помогает дружественному государству. Россия также не оставит Крым и не позволит ему выйти из зоны своего контроля. Русские любой ценой будут стараться сохранить свой Черноморский флот, чтобы не потерять присутствие в Черном и Средиземном морях. Москва не отступит до тех пор, пока ее влияние в Крыму не будет гарантировано. Эрдоган, правда, обещал не оставить в беде крымских татар, которые проживают на полуострове и выступают против присоединения Крыма к России. Однако, как он собирается это сделать, непонятно.
Тем временем центральные средства информации пугают обывателей украинским хаосом, утверждая, что некие враждебные силы готовятся осуществить нечто подобное в Турции. Министр Турции по делам Евросоюза Мевлют Чавушоглу обвинил Европу в неверной политике.
Украина сегодня неделима, но она уже опасно разделена. Целостность страны сейчас находится в опасности. Наши друзья-европейцы пытаются сказать украинцам: или выберите нас, или мы не будем вас больше поддерживать. Этот подход совершенно неправильный. Европейским государствам необходимо пересмотреть свою силовую политику. С целью смены политического руководства был затеян Киевский Майдан.
Турция не принимает участия в санкциях по отношению к России, потому что не является членом ЕС и ранее сама пострадала от экономических войн с Европой. Из-за эпидемии коровьего бешенства страна перестала закупать красное мясо в Европе. В ответ ЕС отказался импортировать из Турции молоко и мясо. Эмбарго действует до сих пор. Европейские чиновники утверждают, что запрет будет снят лишь после того, как Турция вернется к закупкам красного мяса в Европе. Это решение назвали ударом под дых, который неожиданно нанесла дружественная Европа всей турецкой экономике. Турки обижены на Европу, которая не желает принимать их в свою семью, говорит стамбульский бизнесмен Джем Алтай.
У нас собственный взгляд на украинский конфликт, и мы не спешим присоединиться к Западу, который давит на Россию с целью остановить действия российского президента. Турция дистанцируется от политического конфликта. Много моих знакомых давно и успешно работают на российском рынке, имеют русских жен. Особенностью развития отношений с Россией является разделение политических и экономических вопросов. Есть разногласия с Россией по Сирии, Кипру, Украине, Крыму. Однако мы продолжаем поддерживать тесные связи в области энергетики, туризма. Разногласия во внешней политике не должны влиять на экономические отношения между странами.
Турция может стать основным поставщиком сельскохозяйственной продукции на российский рынок, считает стамбульский бизнесмен Джем Алтай. У него есть собственное производство в России. Он не видит ничего плохого в том, что его соотечественники хотят получить выгоду на фоне политического кризиса между Россией и Европой. Местные предприниматели намерены использовать сложившуюся политическую ситуацию в своих интересах. Эксперты считают, что увеличение экспорта турецких фруктов, овощей и молочных продуктов позволит стране восстановиться от сокращения спроса в странах Европы. Да, Россия может съесть все, что производят турки. Однако в погоне за выгодой многие забывают проблемы, с которыми пришлось столкнуться на российском рынке при поставках растительной продукции, говорит Мехмет Маркал, производитель сельскохозяйственной продукции для европейского рынка.
Десятки знакомых фермеров разорились 3 года назад, когда между Россией и Турцией разгорелась очередная продовольственная война. Русские обвинили нас в нарушении международных требований. В партиях турецких овощей, импортируемых в Россию, якобы нашли запрещенные пестициды. Содержание нитратов якобы вдвое превышало предельно допустимый уровень. Однако эти же фермеры поставляли свою продукцию в Европу. Выращенные на тех же грядках огурцы не вызывали сомнений в качестве. Я хотел работать для российского рынка, но после этого случая полностью переключился на Европу и не жалею об этом. Турция – давний поставщик овощей и фруктов в ЕС, который не находит никаких изъянов в турецкой продукции.
Раньше российские власти без объяснений причин то и дело останавливали турецкие грузы. На таможне сгнили сотни тонн турецких помидоров, баклажанов, картофеля, винограда и лимонов, которые не пустили в Россию из-за якобы недопустимого содержания в них пестицидов, нитритов и нитратов. Грузовики со скоропортящимися овощами и фруктами сутками ожидали на границе разрешения на въезд в страну. Чтобы получить разрешение на въезд, платили взятки чиновникам. Турецкие производители считали все обвинения надуманными. Говорили, что русские специально держат на таможне, чтобы уничтожить товар. В результате фермеры выбрасывали на местный рынок огурцы и помидоры по дармовым ценам. Проблемы решались только на самом высоком уровне. Несколько раз в поисках компромисса Реджеп Эрдоган ездил с визитом в Кремль. Вот что говорит экономист Архан, преподаватель Стамбульского колледжа пищевой продукции.
Из-за нарушения санитарных норм русские некогда отказались от ввоза в страну турецкой курятины и стали покупать курятину из США. Теперь российские органы ветнадзора сообщают, что приостановлен и ввоз из США продуктов из домашней птицы. Турецкие производители довольны, они получат возможность отправлять в Россию куриную продукцию. Птицеводство до сих пор не может оправиться от страшного шока, который испытало во время эпидемии птичьего гриппа, поразившей большинство провинций страны. Тогда погибли 4 детей, которые имели контакт с зараженной птицей. Спрос на куриное мясо в стране упал на 80%. На Западе и в центральных районах Турции до сих пор можно видеть последствия этой страшной войны. Могильники с надписью «Зараженная птица опасна для жизни». Потери Турции тогда составили более 1,5 миллиарда долларов и затронули около 2 миллионов человек. От турецкой курятины отказался даже Китай, давний друг, который ежегодно импортировал около 1 миллиона тонн куриного мяса.
На первой странице журнала карикатур изображена жирная турецкая курица. Подпись под рисунком. Производители курятины готовятся завалить российские прилавки бедрышками Эрдогана вместо ножек Буша. Власти гадают, сколько местный производитель сможет поставить на российский рынок куриной продукции. В минувшем году США поставили курятины на сумму около 300 миллионов долларов. Теперь куриный рынок открыт. Турецкие фермеры живут в ожидании делегации из России, которая должна осмотреть птицеводческие хозяйства и выдать разрешение лучшим на поставки продукции. Эмр Бор, управляющий директор одной из крупнейших в Турции компаний по производству куриного мяса «Шекер Пилич».
Турция готова экспортировать в Россию до 500 тысяч тонн мяса птицы, что составляет треть его производства в стране. Поставка курятины в Россию станет настоящим толчком для нашей экономики. Турция может стать основным экспортером многих товаров и поставлять русским говядину, фрукты, птицу, сыры, молочную продукцию. Чтобы завоевать российский рынок, наши производители пойдут на все, даже откроют фабрики по производству свинины, несмотря на законы ислама. В окрестностях Стамбула уже действует около десятка фабрик по производству этого мяса, которое идет в средиземноморские турецкие отели. Турецкие власти пошли войной на свинину. И это выглядит странно, ведь Турция – светское государство.
В обозримом будущем предсказывают и более тесный союз с Кремлем. Сотрудничество с богатыми сырьевыми странами, такими как Россия и Казахстан, выгодно экономически развитой Турции, которая ищет новые рынки сбыта для бурно развивающейся промышленности. В стране много сборочных производств ведущих западных компаний. Однако производство продукции идет на спад, потому что Европа не в состоянии потреблять все, что производит страна. Однако турки все еще зависят от Европы. Европейские технологии удерживают на плаву многие турецкие производства. Действует соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Неясно также, как поступят европейские страны в случае игнорирования турками европейских санкций. Преподаватель Стамбульского лицея Ахмет Питек.
Турция все дальше отходит от ЕС, потому что понимает, что ей не светит полноправное членство. Турки отстаивают свои интересы и нуждаются в новых рынках сбыта для растущей экономики. Россия занимает второе после стран Евросоюза место среди внешнеторговых партнеров Турции. В развитии торговли заинтересованы обе стороны. В разгар политического кризиса зависимость от доллара может помешать торговле. Обе стороны заинтересованы в переходе на национальные валюты.
Власти используют ситуацию и обещают избирателям самый дешевый в Европе бензин, новые рабочие места и приток российских туристов на турецкие курорты. Рейтинг избранного президента Турции Реджепа Эрдогана растет, несмотря на то, что в стране безработица и одни из самых высоких в Европе налоги.
О том, как Турция реагирует на войну санкций между Россией и ЕС, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В США вышло новое исследование об особенностях современного американского общества, а именно об отсутствии коммуникации между людьми, между различными социальными группами, которые в силу мобильности американского общества отделились не только социально, но и географически. Впрочем, постоянный автор программы «Продолжение политики» Марина Ефимова заметила этот процесс далеко не сейчас, а еще в 80-е годы, когда только приехала в Америку.
В 1980 году президентом был избран твердый республиканец Рональд Рейган, победивший на выборах мягкого демократа Джимми Картера. В день выборов я, новичок в Америке, оказалась в компании профессоров и аспирантов Мичиганского университета. В гостиную одного из профессоров собралось многолюдное сборище перед экраном большого цветного телевизора. Все собравшиеся были демократами, либералами, уверенными в победе Картера. И когда по мере поступления результатов выборов на экране штат за штатом стали окрашиваться в цвет республиканцев, профессорские гости просто не могли поверить своим глазам. Меня поразило не то, что они были огорчены результатом выборов, а то, что они были потрясены его неожиданностью. После объявления победы Рейгана сцена в гостиной напоминала последнюю сцену из «Ревизора», и в тишине кто-то сказал фразу, которую произносили интеллигенты по всей Америке. «Я не понимаю, как Рейган мог победить, когда ни один мой знакомый за него не голосовал». Это незнание друг друга, это отчуждение разных групп американского общества в последнее время беспокоит социологов и политологов. Взгляните на заглавия недавних статей на эту тему. «В какой из 11 американских наций вы живете?» Или «Divided we fall» – «Разделенные мы погибнем». Журналист Билл Бишоп при участии социолога Роберта Кушинга написал книгу, сразу ставшую культурным событием в Америке. Он назвал ее «Большая сортировка» с подзаголовком «Почему объединение американцев в группы единомышленников разъединяет Америку». Автор книги участвует в нашей передаче. Мистер Бишоп, когда произошло это новое расслоение общества на группы единомышленников?
From the end of World War II to
После Второй мировой войны и вплоть до 70-х годов наша страна выравнивалась. Экономическое благополучие достигло провинции, и она сравнялась с городами и по доходам, и по уровню образования. Даже число патентов на изобретения было равномерно распределено по всей стране. Выровнялась и политическая ориентация. Везде было примерно поровну республиканцев и демократов, консерваторов и либералов. А сейчас одни области республиканские, другие демократические. В одних большинство жителей – люди с высшим образованием, в других – без него. Расслоение началось в 70-х годах, и вскоре области и отдельные города с преобладанием образованных и высококвалифицированных жителей разбогатели. Распределение экономических благ стало неровным, где густо, где пусто. Одно изменение тянуло другое. Раньше американцы уезжали в поисках работы, теперь часто работа переезжает за работниками. Google, например, открывает новые офисы в тех районах, где живет много людей с высшим образованием.
Обычно все серьезные перемены в Америке второй половины 20 века объясняют социальными и политическими бурями 60-х годов. Холодная война, Вьетнамская война, убийство Кеннеди, расовые войны. В те годы многие американцы утратили веру в традиционные моральные ценности и в дееспособность правительства и снова стали, как в старину, полагаться только на себя. Но вот что добавляет к этому автор книги «Большая сортировка» Билл Бишоп.
В то время действительно разваливались традиционные сообщества. Но 60-е годы были такими яркими и насыщенными, что на них валят все. Между тем, процесс сегментации населения Соединенных Штатов исподволь начался еще в 50-х годах. И главная причина – материальное благополучие. Богатство, изобилие меняло общество больше, чем драматические и революционные события 60-х. Дело в том, что к тому времени мы построили страну богатую и свободную, где каждый был волен выбирать себе образ жизни, образ мыслей, религию, источники информации, тип развлечений. А к 70-м годам очень многие смогли выбирать и место жительства. Богатство уменьшало связь с семьями в широком смысле этого слова, с семейными кланами, если хотите. Образование ослабляло связь с церковью. Места работы менялись так часто, что никого не удерживал на месте, как говорится, ни родной завод, ни родной институт. И тогда американцы стали селиться рядом с себе подобными. С тех пор мы окружаем себя людьми, которые думают, как мы, развлекаются, как мы, ведут тот же образ жизни, голосуют за тех же кандидатов. Создаются закрытые поселки, а в городах кооперативы, населенные людьми, близкими по образованию, по доходам, по духу. Поэтому даже в больших городах люди живут все более замкнутыми группами и делаются все более обособленными.
И мы говорим о нешуточных масштабах, о массовой миграции. Из Луизианы еще до урагана Катрина с 1992 по 2000 год переехали только в Техас 120 тысяч жителей. Некоторые города прямо-таки высасывали из других мест людей и их доходы. Портленд, штат Орегон, Сиэтл, Даллас и особенно столица Техаса – чистый, зеленый, спокойный город Остин. В Остине в 1970 году число жителей с высшим образованием составляло 17%, а в 2004 – 45%. В газетах эту миграцию называли «тихим кризисом». Молодые образованные жители Среднего Запада тысячами переезжали в элегантный, со свободными нравами Сан-Франциско. Люди, уставшие от городской суеты и преступности, бежали в провинцию, в чистенькие поселения посреди лесов и лугов. Другой тип иммигрантов полился в Лас-Вегас, везя туда не дипломы, а деньги. За десятилетие 90-х 1 миллион американцев сменил место жительства. Все эти перемещения немедленно сказывались на экономике.
В обособленных районах развивалась своя экономика. Магазины и рестораны учитывали вкусы вновь прибывших. В местах поселения людей с высшим образованием появлялись книжные магазины, которые в других, не таких изысканных местах, закрывались. Кинотеатры начинали показывать заграничные фильмы, а не блокбастеры, развлекающие массового зрителя. Появлялись картинные галереи, библиотеки покупали книги на иностранных языках. И чем больше образованных
образованных людей поселялось в области или в городе, тем больше там усиливался приток им подобных.
В 50-х годах экономисты радовались тому, что теперь по всей Америке живет много образованных людей, что везде открываются бизнесы, что доходы распределяются с изумляющей равномерностью. Это было так справедливо, так по-американски. А с 70-х годов пошел чрезвычайно неамериканский процесс самосегрегации. Причем пошел стихийно, безо всякого плана и без обдумывания последствий. Читаем в книге «Большая сортировка».
«Большая сортировка» оставила позади глубинку и бросила ее на произвол судьбы. И вместе с экономикой там пошел вниз не только материальный уровень жизни, но и культурный и духовный. А в места, откуда уходят надежды, немедленно приходят наркотики. Графство Харлан, штат Кентукки, стало одним из таких мест. Шериф убит наркодельцами, врачей вынуждают выписывать рецепты на наркотики. Машины службы доставки Federal Express отказались делать там остановки, потому что на них стали нападать накачанные наркотиками подростки. Почти как в старой шахтерской песне «The train doesn't stop here anymore». Жизнь в этой глубинке никогда не была легкой, но Харлан все-таки всегда была частью Америки. Теперь она отвалилась от страны и бродит, словно в забытии.
Один из самых печальных примеров – судьба города Детройта. И тут особую роль сыграло бегство белых американцев из города. Массовая миграция, получившая полуофициальное название «White Flight» – «белое бегство». Здесь ситуация дошла до катастрофического уровня, обернулась банкротством, после чего началось возрождение. Другим непредсказуемым последствием большой сортировки стала политическая радикализация американцев. Об этом Билл Бишоп.
Исследования в области социальной психологии показывают, что когда вы окружены только единомышленниками, вы обретаете большую категоричность в своих мнениях. Люди, примкнувшие к группе, часто хотят быть отличниками и чуть преувеличивают свою преданность идеям группы. И вся группа постепенно движется в сторону экстремальных мнений. Ее члены, уверенные в своей правоте, уже не слушают оппонентов, не дают себе труда обдумать их аргументы. Люди отвыкают спорить ради выяснения истины. Полвека назад американцы жили в смешанном обществе. Их коллеги, соседи и знакомые, не разделявшие их взглядов, вынуждали их аргументировать свое мнение, спорить и идти на компромиссы. Сейчас американцы слушают только своих. Одни и те же доводы, один и тот же ход мысли. Это делает их непреклонными. Они перестают не только дружить, но и просто общаться с людьми других взглядов. Многие даже не имеют представления ни о каких мнениях, кроме тех, которые исповедуют их группа.
Мистер Бишоп, как эта ситуация влияет на политику Соединенных Штатов, местную и на общенациональную?
Города стали более однородными, с преобладанием демократов. Отдельные области в провинции тоже однородны, с преобладанием республиканцев. Такое разделение облегчает формирование местных политических направлений, но чрезвычайно затрудняет достижение согласия на общенациональном уровне. Дело конгрессменов, политиков национального масштаба, собрать все разнообразие мнений и позиций и создать компромиссный вариант на пользу стране в целом. Но американцы утратили чувство нации. Политики, прибывающие в Вашингтон из регионов, не идут на компромиссы, потому что мнение их избирателей слишком единодушно и однозначно. Социолог Алан Эренберг пишет, что в наши дни делом политики стало не решение проблемы, а выражение мнения и утверждение позиции своей группы.
В книге «Большая сортировка» и в работах политолога Теда Скопол описан любопытный процесс отказа от общенациональных политико-общественных организаций. Даже исследовательские институты стали партийными. В 70-х годах республиканцы-консерваторы организовали исследовательские центры Heritage Foundation, Manhattan Institute of Policy Research и другие, в том числе ALEC, American Legislation Exchange Council. Либералы прозвали этот ALEC троянским конем корпоративной Америки и создали противовес организацию ALIS – American Legislation Issue Campaign Exchange. Не берусь объяснить смысл этих организаций. Республиканцы открыли Discovery Institute для изучения религиозной версии сотворения мира. либералы American Civil Liberty Union, Союз гражданских свобод. Консерваторов не устраивала интернетная Википедия, дающая информацию с уклоном в либерализм, и они создали свою энциклопедию «Консервопедия». Политолог Скопел пишет.
Это было не заговором, просто новая тенденция. Общество с широкой общенациональной базой оказались не у дел и исчезли, замененные ассоциациями с более узкой, идеологизированной направленностью. Причем эта тенденция охватила все общество целиком.
Действительно, есть даже детские летние лагеря под названием Liberal Summer Camp. Даже церкви американцы стали выбирать по идеологической близости прихожан и пасторов. При такой политической поляризованности общества нет ли опасности разделения на два всерьез враждующих лагеря?
Не знаю, но когда страна разделена на идеологически несовместимые общины, создающие политическую поляризацию, то все может случиться. Мы же помним, чем закончились разногласия в 60-х годах 19 века. Гражданской войной. Если люди не идут на уступки и не могут договориться, такую вероятность нельзя скидывать со счетов. С другой стороны, хотя мы, американцы, любим драться, сейчас мы вряд ли готовы отказаться от своей обеспеченности, покоя, кино, гольфа. Пока, я полагаю, нас даже на это не хватит. Тем более на что-нибудь больше.
Мистер Бишоп, я понимаю, что вы не возьметесь предсказывать будущее, но что вы думаете о ближайших перспективах вот этой тенденции самосегрегации?
Мы будем по-прежнему формировать сообщество единомышленников и общаться с теми, кто с нами согласен. Это не характерно для нас. Америка всегда была погружена в политические дебаты. Даже среди отцов-основателей шли бесконечные споры федералистов с республиканцами, сторонников и противников сильного центрального правительства. Но до недавнего времени в политике никто так не морализировал, как сейчас. Каждая тема, каждое решение политиков не рассматривалось как моральное или аморальное. Каждый политический лидер не становился или героем, или злодеем с моральной точки зрения. Поэтому были возможны компромиссы. Мудрые отцы-основатели и без социальной психологии понимали и писали, что лучшее противоядие против политического экстремизма – смесь противоборствующих мнений. А пока мы будем практиковать самосегрегацию, мы останемся племенным обществом. В политическом смысле. И сейчас я не вижу никаких признаков изменения этой траектории.
Надо отметить неоднозначность процесса самосегрегации американцев. Бизнес и торговля успешно справляются с новым феноменом. Новые идеи охотно рождаются там, где есть скопление образованных и талантливых людей. Каждая церковь находит своих прихожан. Каждая волонтерская организация – своих добровольцев. Телеканал CNN интерпретирует события для либералов, телеканал Fox – для консерваторов. Но вот тут-то и загвоздка. Даже информация стала подделываться под идеологию. В заключении книги «Большая сортировка» автор пишет: «Мы превращаемся в нацию отдельных групп, которые уверены, что они представляют весь народ». Но, боюсь, это не согласуется с принципом традиционной демократии. Не прятаться от различий, не пренебрегать ими, а выяснять, обсуждать и сглаживать путем компромиссов ради создания образа жизни, приемлемого для всех.
О том, почему американцы не слышат друг друга, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.